Доброе утро, уважаемые железногорцы! Вы слушаете повтор программы «Спектр-26», прозвучавшей на Радио России 1 апреля. В студии Татьяна Фирсова. Сегодня вы услышите: всеобщая оптимизация, капремонт за свой счет, ночной грабеж. Афоризм дня. Поведение – это зеркало, в котором каждый показывает свой облик. Гёте. А теперь об этих и других событиях подробно открывает программу «Выпуск новостей». Слово Наталье Серпуниной.
Здравствуйте. 1 апреля получателям трудовых пенсий и пенсий по государственному пенсионному обеспечению проведено очередное повышение, сообщили в Управлении Пенсионного фонда России. И это не первоапрельская шутка. Размеры страховых частей, включая фиксированный базовый размер трудовых пенсий по старости, инвалидности, по случаю потери кормильца, а также размеры доли страховой части трудовой пенсии по старости, устанавливаются в новых размерах с учетом коэффициента дополнительного увеличения, равного 1,7%. Увеличены на этот коэффициент и пенсии по государственному пенсионному обеспечению. У получателей двух пенсий повышению подлежит как трудовая пенсия, так и пенсия по государственному пенсионному обеспечению. Индексации на 5% с 1 апреля подлежат и размеры ежемесячных денежных выплат отдельным категориям граждан. Напомню, что с 1 февраля этого года трудовые пенсии российских пенсионеров были проиндексированы на 6,5%. Объявлены победители конкурса «Православная инициатива 2013-2014». Председатель Координационного комитета, Святейший Патриарх Московский всея Руси Кирилл, утвердил список проектов, рекомендованных к финансированию. Железногорск тоже принимал участие в грантовом конкурсе. Два проекта закрытого города получат финансовую поддержку. Это средняя общеобразовательная школа номер 95 с проектом «Я помню, я горжусь, подвиг есть служение» и общественная организация «Клуб психология 3000», которая заявила проект «Не кури, когда я рядом». Всего 6 проектов Красноярского края станут получателями грантов конкурса «Православная инициатива». Таймырский дом народного творчества, заявивший проект «Таймыр православный», Тосеевская средняя образовательная школа номер 1 с проектом «Вместе весело шагать», издательский дом «Восточная Сибирь», который вышел на конкурс с предложением напечатать издание для детей «Скворушка». Среди получателей грантов и Сибирский федеральный университет с проектом «Православие на Енисей. Интерактивный путеводитель». Доктор медицинских наук профессор Ирина Акимовна Игнатова проведет прием в профилактории «Юбилейный». Заболевания уха, горла, носа аллергического характера, иммунология, комплексная диагностика нарушения слуха, компьютерный подбор современных слуховых аппаратов. Слуховые аппараты от ведущих производителей, широкий ассортимент, аксессуары. Пенсионерам скидка 10%. При покупке слухового аппарата аксессуар в подарок. Прием состоится 9 апреля в профилактории «Юбилейной». Справки по телефону 72 13 38. Открытая студия на радио «Свежем телевидении». Энергосбережение по Железногорске. Как будем экономить ресурсы в 2014 году? Где установят общедомовые счетчики и во сколько это обойдется жителям города? Когда железногорцев начнут собирать деньги на капитальный ремонт их жилья? На эти и многие другие вопросы в четверг, 3 апреля, в прямом эфире ответит заместитель главы администрации по ЖКХ Юрий Латушкин. Смотрите программу «Открытая студия» в прямом эфире с Вячеславом Новаковским на «Свежем телевидении» и слушайте по городскому радио. Звоните и задавайте ваши вопросы по телефону 766-200, начало в 13:20. Вопросы можно оставлять до эфира на сайте «Свежее ТВ». Видеоверсия программы на канале Amazing Life в 20:30 и 23:30. По информации оперативных служб, словесная перепалка завершилась грабежом. Как сообщил полицейским 29-летний мужчина, в ходе конфликта с незнакомцами возле одного из киосков на Ленинградском проспекте у него пропал ноутбук. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Как установили сотрудники ОМВД, между потерпевшим, находившимся в состоянии опьянения, и группой незнакомых молодых людей произошел конфликт. В ходе перепалки потерпевший выронил сумку с ноутбуком, а один из мужчин тем временем вытащил компьютер и скрылся с места происшествия. Личность подозреваемого установлена. 19-летний местный житель задержан полицейскими. В отношении него возбуждено уголовное дело. За совершенный грабеж ранее несудимому молодому человеку может грозить до 4 лет лишения свободы. Новости культуры. «Лети, птица вольная» – персональная выставка члена Союза художников Российской Федерации Сергея Горбатко откроется 2 апреля в 16 часов в музейно-выставочном центре. Сергей Горбатко – профессор, участник краевых, всероссийских и международных выставок. Представит зрителям живописные работы, которые уже известны любителям искусства и абсолютно новые. Это значительные жанровые композиции, лирические пейзажи и портреты. Творчество Сергея Петровича удивительно и многогранно. Оно вбирает в себя огромное художественное наследие русского и мирового искусства. Как коренной сибиряк, Сергей Горбатко особую часть своего творчества посвятил изображению будней и праздников деревенских жителей. На выставке будут представлены такие полотна, как «Возвращение с покоса», «Клубничная пора», «Рыбки золотые», «Масленица в Сухобузима». Искренность и теплота пронизывают эти произведения. Это было последнее сообщение выпуска новостей. С ними вас познакомила Наталья Серпунина.
Продолжаем программу. На 200 миллионов рублей должен сократить расходы бюджет Железногорска. В городской администрации уже поступили соответствующие предложения по оптимизации. Подробности узнавал наш корреспондент Вячеслав Новаковский.
Предложения по сокращению расходов бюджета поступили от всех муниципальных учреждений ЗАТО. Создана рабочая группа, которая будет принимать решения по оптимизации, а также по увеличению доходной части бюджета. При этом, по словам первого заместителя главы администрации Сергея Проскурнина, Железногорск, в отличие от других территорий края, находится в достаточно мягком варианте развития событий, по крайней мере, на 2014 год.
В настоящий момент, чтобы не было на самом деле никаких на этот счет спекуляций и домыслов, никаких пока еще решений не принято. Мы просто в настоящий момент собрали перечень предложений. Буквально, наверное, в течение двух недель выработаем некоторую стратегию поведения для того, чтобы оптимизировать расходы и увеличение доходов бюджета.
Сокращать расходы будут с помощью структурных изменений. Это объединение, укрупнение и даже закрытие учреждений. В общей сложности траты планируют уменьшить на 200 миллионов рублей. В течение ближайших двух недель комиссия выработает стратегию дальнейших действий. Железногорск столкнулся с целым рядом обстоятельств, которые стали причиной оптимизации, отметил Сергей Проскурнин.
Оптимизация связана с тем, что в результате тех расходов, которые существуют, у нас доходная часть просто не растет, а расходы у нас, к сожалению, с вами год от года растут, потому что нужно выполнять все требования, которые существуют в законодательстве. И это мы обязательно должны выполнить. Ну, по разным причинам. Это и увеличение заработной платы в муниципальных учреждениях. И доведение заработной платы в среднем по экономике. Вы это, наверное, знаете, да? Это майские указы президента. Их нужно выполнить. Это удорожание стоимости теплоносителя. Два. Это изменение различных видов законодательства, в том числе пожарного, санитарного, значит, и так далее. То есть очень много вещей, которые появились в ближайшее время, скажем так, в определенной степени неожиданно.
В числе предложенных непопулярных мер – объединение железногорских библиотек. Также в ближайшее время в городе могут закрыть 92-ю, так называемую вечернюю школу.
В качестве предложения могу сказать, что это со стороны управления образованием было предложение 92-ю школу. Она некомплектная, и даже в тех требованиях, которые существуют, не знаю, вы знаете, что такое есть финансирование подушевое, да? То есть, если рассматривать подушевое финансирование, там просто учителям заработной платы не будет хватать. Поэтому есть такое решение, оно прорабатывается, и, наверное, с большой вероятностью, что будет раскомплектация 92-й школы, и, соответственно, высвобождение площадей и перераспределение этих площадей под другие задачи. Я думаю, со школьниками и учителями точно ничего не будет, имеется в виду, они будут просто перераспределены по другим школам.
В Железногорске ситуация не самая сложная, несколько раз подчеркнул Сергей Проскурнин. По итогам 2013 года МППТП стало безубыточным предприятием. На одной из главных проблем – дорогах – сконцентрируют все усилия, в том числе финансовые. Сергей Проскурнин выразил надежду, что за лето их удастся привести в хорошее состояние. Оптимизацию расходов на краевом уровне обсудят в Железногорске 4 апреля. В этот день состоится выездное заседание Министерства финансов Красноярского края совместно с главами центральной группы городов и районов.
Когда мы говорим об оптимизации, всегда есть социальные риски. Но еще раз говорю, что в нашем городе мы находимся в самом, наверное, хорошем состоянии, потому что другие территории просто нещадно закрывают учреждения. Просто закрывают. Самая главная проблема у нас на самом деле – это найти те суммы денег, которые тратятся нерационально. Это самая главная задача. Вот эти суммы как раз ни одно из учреждений, понятно, не хочет их отдавать, оно считает, что у него все так по минимуму. На самом деле нет. Мы будем жить с вами посредством. И пока средства у нас, надо говорить точно, они лучше, чем на другой территории.
10 дней осталось у собственников квартир, чтобы определиться со способом накопления средств на проведение капитального ремонта. В Железногорске пока ни один многоквартирный дом не принял этого решения. У жильцов до сих пор остается много вопросов. Что такое региональный оператор? Как он будет распределять деньги на капремонты? И почему собственники обязаны собирать средства на эту статью? Ответить на актуальные вопросы взялся замглавы администрации по ЖКХ Юрий Латушкин на традиционном собрании председателей советов многоквартирных домов. Катерина Добриля вникала в проблему.
Взять и отменить сбор средств на капремонты. Вот какие протестующие настроения царят сегодня в среде железногорских собственников. Людей можно понять. Когда в 90-х началась всеобщая приватизация, государство обещало за свой счет подлатать устаревающий жилой фонд. Конечно, что-то удалось отремонтировать. Эксперты называют цифры. 95% жилья в Железногорске до передачи жильцам в собственность были обновлены. Отремонтированы фасады, кровли, электрические сети. Но вместе с тем реалии таковы, что 60% жилого фонда города, а это более 400 домов, сегодня требуют капитальных вложений. И эту обязанность законодатели возложили на плечи собственников. Но кампания по сбору средств на капитальные ремонты, в отличие от краевого центра, в Железногорске так и не стартовала. Собственники по-разному толкуют закон, говорит замглавы администрации по ЖКХ Юрий Латушкин.
Разброс мнений различный. Люди, живущие в старых домах, и имеющие солидный возраст, говорят, ой, мы все до кучи. У нас тогда хоть какая-то надежда будет, что наш дом старый, что его отремонтируют, да, может, еще на моей жизни. Вот такие разговоры, да. Те, что помоложе и проживают в новых домах, те начинают говорить совершенно иное. А давай лучше мы на свой дом сами будем собирать. Поэтому все вы, люди очень грамотные. Вы, наверное, все равно должны будете что-то рекомендовать. Поэтому, пожалуйста, подходите к этому вопросу взвешенно. Некоторые мне говорили, Юрий Георгиевич, а вы гарантируете, что через 5 лет этот трест не лопнет? Не могу я гарантировать. Вы видите, как меняется законодательство.
А не лопнет ли, как мыльный пузырь? Все хорошо помнят историю с МММ. Это кампания по сбору средств. Сам задается вопросом Юрий Георгиевич. Железногорск всегда отличался от других территорий своим нестандартным подходом к принятию серьезных решений, руководствуясь известной поговоркой «7 раз отмерь, 1 раз отрежь». Сначала нужно разобраться во всех тонкостях распределения наших кровных и уж только потом перечислять деньги краевому оператору. Что точно известно, так это способы формирования средств. Их два – перечислять деньги на общий фонд регионального оператора или на индивидуальный спецсчет дома. Разница в том, что средства общего фонда распределяются на все дома края по заранее сформированному графику ремонтов. И там ваш дом может стоять далеко не первым в списке и даже не в первой десятке. Соответственно, и ремонта придется дожидаться, мягко говоря, не скоро, а то и вовсе больше десятка лет. В случае перечисления средств на спецсчет деньги будут аккумулироваться только для конкретного дома. Но и здесь следует учитывать, что для проведения ремонта, например, крыши или подвала, нужно накопить несколько миллионов рублей. А это опять многолетние ожидания. Хотя в этом случае можно воспользоваться кредитом от регионального оператора, подчеркнул Юрий Латушкин.
Вы обращаетесь к региональному оператору и заключаете соглашение. Кредит будет брать под ваш дом региональный оператор. У вас нет прав, но вы подпишете соглашение с региональным оператором.
Подробную информацию о региональной программе капитального ремонта можно найти на сайте Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края. Кроме того, перечень домов, вошедших в план капитального ремонта, можно посмотреть на официальном сайте администрации Красноярска. Стоит отметить, что собрания во всех многоквартирных домах города должны состояться в течение 2 месяцев после опубликования региональной программы капитального ремонта. В Красноярском крае этот срок заканчивается 10 апреля, но по решению депутатов законодательного собрания, он может быть продлен. Как бы то ни было, первые взносы на капитальные ремонты начнут взимать собственников уже в октябре нынешнего года.
Что такое X-лучи? Когда был запущен первый атомный реактор? Где могут происходить термоядерные реакции? Накануне в 91-й гимназии представители горно-химического комбината провели конкурс «Атомные короли». За звание лучших сразились 8 команд 7-8 классов, в их числе Норильский кадетский корпус и школа космонавтики. кто стал атомными королями, знает наш корреспондент Наталья Серпунина.
Конкурс «Игра атомные короли» была задумана в формате брейн-ринга, где школьники могут продемонстрировать свои знания. Разумеется, подросткам потребовалась серьезная подготовка. 8 команд, заявившиеся для участия, изучали дополнительные материалы, биографии ученых-атомщиков, готовили сложные вопросы для своих соперников. «Наша цель – не только дать общие знания в области химии и физики, но и углубить их», говорит автор проекта «Атомные короли», ведущий специалист отдела по связям с общественностью горно-химического комбината Анна Кореева.
Мы вообще, в принципе, знакомимся не только с историей именно нашей как бы отрасли как таковой, мы вообще знакомимся с историей развития советского периода, советской истории. И как бы к ней ни относились, мы все равно, она внесла значительный вклад, ну а атомная отрасль, ее ученые создали ядерный щит, который позволил нам сегодня развиваться активно, в том числе на этой базе, и создали такую опору для современной безопасности нашей страны.
Как связаны между собой Луна, Марс и французский физик Анри Беккерель? За какие заслуги Мария Кюри получила Нобелевскую премию по химии? Где расположен список величайших ученых Франции, в который внесено имя Анри Беккереля? В каком российском городе есть улица, названная в честь Вильгельма Рентгена? При объяснении какого явления Мария Кюри ввела термины «распад» и «трансмутация»? Как высшая школа мостов и дорог связана с ядерной физикой? На эти и многие-многие другие непростые вопросы и должны были ответить ребята. На обдумывание давалось всего 30 секунд. Еще одно задание в форме теста – за 5 минут ответить на 30 вопросов. В перерывах, пока жюри подсчитывало промежуточные баллы, ведущие проводили конкурсы. К примеру, из ребуса составить фамилии директоров ГХК и ответить на общие вопросы по атомной отрасли. Наставник команды 98-й школы, учитель химии Неонила Подубецкая, поблагодарила организаторов проекта и сказала, что это мероприятие важно не только для школьников, но и для учителей.
Очень важен воспитательный фрагмент. Дети учатся общеучебным умениям, необходимым в жизни любому человеку, а это работа с информацией. Всю информацию дети искали самостоятельно. Второй очень важный фрагмент еще – это научение детей, работая в команде, что является непростым элементом в этой жизни. Пожалуй, очень много получил и сам учитель. Очень мало времени рассмотреть такой большой блок информации. Здесь невольно идет элемент самообразования самого учителя.
Жаркая борьба развернулась в финале, куда прошли 3 команды. Норильский кадетский корпус, школа космонавтики и 91-я гимназия. Отвечая на вопросы соперников, зарабатывали баллы. Ситуация менялась каждую минуту. Маятник победы качался туда-сюда. В итоге более сообразительными и быстрыми оказались ученики 91-й гимназии. Они-то и стали атомными королями. Победители получили главный приз – выносные колонки. Восьмиклассник Александр Думов очень рад победе, но говорит, что далась она не так-то легко.
Были вопросы, которых мы вообще повторяли. И все-таки не обязательно знать точный ответ, но хотя бы попытаться вычислить, то есть методом подбора, как математики говорят. Вообще мною прочитано достаточно много, но я считаю, что заслуга это не лично моя, потому что кто я такой по сравнению с этими трудолюбивыми людьми, которые отнеслись к этому серьезно, которые приняли это как вызов, подтверждение статуса школы.
Что тебе дало это мероприятие? Что ты узнал?
Новые сведения об атомной промышленности, об как атомных королях, то есть ученых. Это способ попробовать себя и свои силы.
Остальные команды получили дипломы лауреатов и ценные подарки от ГХК. «Мы не расстраиваемся, мы будем готовиться еще серьезней», говорит ученица 8 класса 98-й школы Анастасия Краснопер.
Как тебе это мероприятие?
Достаточно интересно, но все-таки сложно.
Вы рассчитывали, наверное, больше?
Ну да.
Чего не хватило?
Собранности, наверное, все-таки во время подготовки.
Вы не отчаиваетесь?
Нет.
Будете работать?
Зачем, конечно.
Дорожная ситуация в Железногорске остается сложной и весной. Напряжение возрастает в связи с тем, что на дорогах появляются автомобилисты, которые в зимнее время предпочитают держать свои авто на приколе. Это в основном престарелые граждане. Напряженности добавляют и те, кто недавно получил водительские удостоверения. Поэтому количество аварий, особенно мелких, увеличивается в разы. Стоит ли вызывать сотрудника ГАИ на место происшествия, если вы или вас немного задели? Об этом расскажем в нашей постоянной рубрике «Перекресток». В роли эксперта – инспектор ГИБДД Ирина Каверзина. Час пик, движение и так затруднено, и вдруг пробка. Нервы на пределе, а тут приходится ехать со скоростью не более 5 км в час. Добравшись до места затора, проезжающие водители видят аварию, в которой нет ни пострадавших, ни значительного ущерба. Есть такой термин на языке водителей – «поцеловались». знакомы. Вообще, за 3 месяца с начала года сотрудниками Железногорского ГИБДД зафиксировано 533 дорожно-транспортных происшествия, что в среднем составляет 6 в день. И большую часть из них можно отнести к разряду мелких, говорит инспектор ГИБДД Ирина Каверзина. С учетом того, что для прибытия наряда ППС требуется время, иногда приходится ждать довольно долго, нужно что-то предпринимать. «Да что тут сделаешь, — скажет владелец авто и будет неправ», — говорит Ирина Каверзина.
Многие водители забывают, что правила дорожного движения позволяют участникам ДТП значительно сократить затраты своего и чужого времени, но только при соблюдении ряда условий. В соответствии с пунктом 2.6 правил дорожного движения, если в результате дорожно-транспортного происшествия нет пострадавших, водители при взаимном согласии в оценке обстоятельств случившегося могут, предварительно составив схему происшествия и подписав ее, прибыть на ближайший пост дорожно-патрульной службы или в подразделение полиции для оформления происшествия.
Оказывается, все достаточно просто. Отметим, что в ГИБДД такие случаи рассматривают в первоочередном порядке. А теперь о том, что следует сделать, чтобы в документах не было ошибок, и в дорожно-патрульной службе их рассмотрели быстро. Об этом расскажет инспектор ГИБДД Ирина Каверзина.
Прежде всего, в результате ДТП не должно быть пострадавших граждан. Никому из участников дорожного движения не причинены телесные повреждения. Второе. Водители должны достигнуть взаимного согласия в оценке обстоятельств ДТП. Являющийся виновником ДТП должен признать этот факт. Третье. Водители должны составить схему происшествия. Схема происшествия может быть составлена на любом листке бумаги. На схеме должна быть отражена местность, на которой произошло ДТП. Участок улицы, дороги, проезда, перекресток. При этом улицы, в том числе и на перекрестках, должны быть подписаны. Также необходимо указывать хотя бы один номер дома или иной ориентир. На схеме должно быть указано взаимное расположение транспортных средств участников ДТП, направление движения каждого из них, тормозные следы, следы юза, расположение осколков транспортных средств и предположительное место соприкосновения. Желательно, если на схеме будут отражены расстояния от транспортных средств и места их соприкосновения до ориентира или края проезжей части. Определяется как линия между окончанием асфальтобетонного покрытия и началом обочины или край поребрика. На схеме происшествия необходимо указать ширину проезжей части, светофоры, дорожные знаки, распространяющие свое действие на участок дороги, где произошло ДТП, имеющуюся дорожную разметку. Составленная схема происшествия заверяется подписями водителей, участников ДТП. Желательно осуществить обзорное фото или видеосъемку места ДТП.
Все вышеперечисленные условия только на первый взгляд кажутся сложными. Ведь при сдаче правил дорожного движения все, кто проходил экзамен, этот пункт 2.6 должен был изучить. Понятно, что со временем некоторая информация стирается из памяти. Поэтому следует напомнить о том, что есть такая возможность оформить незначительный ДТП, не томясь в длительном ожидании сотрудников ГАИ. Итак, нарисовали схему, достигли взаимного согласия и после этого на ближайший пост ДПС или в подразделении полиции, разъясняет Ирина Каверзина.
В условиях города Железногорска прибыть необходимо в отдел Государственной инспекции безопасности дорожного движения по проспекту Курчатова, 61, и обратиться к любому сотруднику полиции. Участников ДТП, воспользовавшихся вышеуказанным пунктом правил дорожного движения, организовано первоочередное оформление таких ДТП. Следует отметить, что оформление дорожно-транспортного происшествия в соответствии с пунктом 2.6 правил дорожного движения не влечет за собой ограничения по сумме страхового возмещения, как в случае оформления ДТП с так называемым европротоколом, где максимальная сумма страхового возмещения 25 тысяч рублей. Причиненный в результате ДТП материальный ущерб будет выплачен в полном объеме в соответствии с заключением экспертизы.
И все же есть нюанс, на который следует обратить внимание. Если участники дорожной аварии решили воспользоваться пунктом 2.6 правил дорожного движения.
Несоблюдение хотя бы одного из вышеуказанных условий оформления ДТП в соответствии с пунктом 2.6 правил дорожного движения влечет за собой привлечение участников ДТП к административной ответственности по части 1 статьи 12.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за невыполнение обязанностей, предусмотренных правилами дорожного движения, в связи с дорожно-транспортным происшествием, участниками которого они являются.
Вы слушали программу «Спектр-26». В студии для вас работали Татьяна Фирсова и звукорежиссер Нина Комкова. Ждем ваших вопросов по телефону 76 50 34. Всего вам самого доброго.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ 24-30-58 от 13 мая 2009 года.